Книга «Деяния святых апостолов», 7 глава, с 1 по 4 стих. Стефан в своей проповеди перед Синедрионом упоминает Месопотамию, Харан и землю халдейскую. Нашим христианским сердцам близки как все библейские события, так и те места, где они совершались. Где же были расположены Месопотамия, Харан и земля халдейская, о которых говорил Стефан? Месопотамия – греческое наименование земли между реками Евфрат и Тигр, которые разграничивают ее с Аравией на западе и с Ассирией на востоке. Мидийская стена и каналы Вавилона служили для нее границей с Вавилонским царством на юге. Мансийские горы с Арменией на севере. Здесь жили Фарра и Авраам. Книга Бытие, 11 глава, 31 стих. Отсюда Исаак получил себе жену Ревекку. Книга Бытие, 24 глава, с 10 по 61 стих. Здесь Иаков служил у Лавана. Книга Бытие, глава с 29 по 31. Отсюда пришел Валаам. Книга Второзакония, 23 глава, 4 стих. Здесь царствовал во времена судей Хусарсафем. Книга Судей, 3 глава, 8 стих. Во времена Давида Месопотамия участвовала в войне против ветхозаветного народа Божия. Первая книга Паралипоменон, 19 глава, 6 и 16 стихи. И после этого она постоянно была в зависимости от покорителей мира – ассирийцев, персов, македонян и римлян, которые один за другим владели ею. Харран – место, где жил Авраам после выхода из Ура Халдейского до переселения в Ханаан. Книга Бытие, 11 глава, 31 стих. Расположен он в северо-западной части Месопотамии, между Евфратом и Хавором. Из этого города Нахора Исаак получил себе жену. Книга Бытие, 24 глава, 10 стих. «И сюда бежал Иаков от Исава, брата своего». Книга Бытие, 28 глава, 10 стих. «Город торговал с Тиром». Книга Иезекииля, 27 глава, 23 стих. «И был покорен ассирийцами». 4 книга Царств, 19 глава, 12 стих. Земля халдейская, по описанию древних географов, находилась около Персидского залива и граничила с Аравией, то есть представляла приблизительно южную часть вавилонских владений, обозначая все Вавилонское царство. Халдеи, по-еврейски Каздим, описываются как дикий и жестокий народ. В ассирийских записях они называются Калдим или Калдиай, и провинция Вавилония названа Калду, то есть страна халдеев. Итак, в книге Деяний, 6 глава, 15 стих, сказано, что присутствующие в Синедрионе видели лицо Стефана, как лице ангела, и не без удивления, смотря на него, некоторое время молчали. Но первосвященник, председательствующий на заседании Синедриона, прервал молчание и задал Стефану вопрос: «Так ли это? Говорил ли ты то, в чем тебя обвиняют свидетели? Говорил ли ты хульные слова на Моисея и на Бога?» Книга Деяний, 6 глава, 11 стих. Ведь первосвященник хорошо знал, что люди, обвиняющие Стефана, подговорены эллинистами и являются ложными свидетелями. Однако делал вид, что он этого не знает и хочет выяснить, говорил ли обвиняемый хульные слова на святое место сие и на закон. Книга Деяний, 6 глава, 13 стих. Какое лицемерие! Лицемерие – это поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность, когда зло скрывается под личиной добра, порок под видом добродетели. Ошибочно думать, что лицемерие свойственно только первосвященникам, священникам и фарисеям. Каждому человеку, в том числе и христианину, грозит опасность впасть в лицемерие. Даже такие служители, как апостол Петр и Варнава, не избежали этой опасности. Они однажды были увлечены лицемерием. Послание Галатам, 2 глава, с 11 по 13 стих. В Библии лицемеры изображены людьми, которые чтят Бога только устами. Сердце же их далеко отстоит от Него. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. Имеющими только вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, 3 глава, 5 стих. Кажущимися и по внешности праведными, но на самом деле полными неправды. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 25 по 28 стих. Нечтущими своих родителей. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 4 по 6 стих. Не радеющими о правде, милосердии и верности. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Поставляющими предания человеческие выше Слова Божия. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 по 3 стих. Говорящими «Господи, Господи», но не исполняющими воли Его. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Исполненными собственной праведности. Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих. Опирающимися на свои религиозные преимущества. Евангелие от Матфея, 3 глава, 9 стих. И творящими грехи, которые сами осуждают в других. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 29 по 35 стих. «Да сохранит нас Господь от подобных пороков». А апостол Петр, движимый Духом Святым, призывает нас, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти нам во спасение. Первое послание Петра, 2 глава, 1-2 стихи. Вместо прямого ответа на вопрос первосвященника, так ли это, Стефан произнес в Синедрионе проповедь, в которой дал обзор истории ветхозаветного народа Божия от Авраама до Соломона, и лишь в заключение сказал несколько обличительных слов в адрес своих ложных обвинителей. Свою проповедь он начал словами: «Мужи, братья и отцы, послушайте». Слова «мужи, братья» обращены ко всем присутствующим, а слово «отцы» – к членам Синедриона и старейшинам. Какое почтительное, вежливое, исполненное любви обращение! Не учит ли этим нас Господь быть почтительными и вежливыми в обращении с людьми? Ведь ничто не стоит нам так дешево и не ценится людьми так дорого, как вежливость и почтительность. Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям. К этому призывает нас Священное Писание словами: «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя, то есть правительство своей страны, чтите, относитесь к нему с глубоким уважением и добротой». Послание Римлянам, 12 глава, 10 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. После вежливого обращения к присутствующим в Синедрионе Стефан сказал: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии», выразив свое величайшее благоговение перед Богом, который явился Аврааму. Он со всей убедительностью показал, что всем своим сердцем любит и чтит Бога Авраама. И, следовательно, его обвинение в богохульстве несостоятельно. Оно необоснованно и не подтверждено фактами. В книге «Бытие» сказано, что Фарра, отец Авраама, со всем своим семейством, в числе которого был и Авраам, вышел из Ура, города Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. И, дойдя до Харана, они остановились. И здесь, в Харане, умер Фарра. Книга Бытие, 11 глава, 31-32 стихи. После смерти Фарры в Харане было Аврааму от Бога откровение, во время которого Господь ему сказал: «Пойди из земли твоей от родства твоего в землю, которую я укажу тебе». Книга Бытие, 12 глава, 1 стих. Следовательно, в книге Бытие сказано, что Бог явился Аврааму после смерти его отца в Харране. Стефан же говорит, что Бог явился Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Как же можно объяснить эти два места Слова Божия, на первый взгляд противоречащие одно другому? По свидетельству Филона и Флавия, иудеи апостольских времен и особенно александрийские считали на основании имевшихся в то время исторических данных, что первое явление Бога Аврааму было не в Харане, а в Уре Халдейском, о чем Моисей в своей первой книге прямо не упоминает. Вследствие этого явления отец Авраама, Фарра, вышел из Ура и на пути в Ханаан умер в Харране. По смерти Фары Бог явился Аврааму второй раз и подтвердил свое прежнее повеление, о чем и говорит Моисей в книге Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Такое понятие имеет подтверждение и основание в Священном Писании, так как после явления в Харране Бог сказал Аврааму в одной из своих последующих явлений: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Книга Бытие, 15 глава, 7 стих. Из этих слов видно, что Авраам еще в Уре Халдейском получил от Бога повеление оставить страну своих отцов и идти в Ханаан. Об этом же говорил и Неемия. Книга Неемии, 9 глава, 7 стих. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама». Таким образом, Стефан говорил в Синедрионе о явлении Бога Аврааму не в Харане, а в Уре Халдейском, но приводил слова, сказанные Аврааму Богом при явлении в Харане, так как смысл Божия повеления был один и тот же как в Уре, так и в Харане. «Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране. Авраам, призванный идти в Ханаанскую землю, остановился в Харране». Не так ли чрезмерная привязанность к близким нашим сердцам людям удерживает и нас в деле исполнения Божьего повеления и призвания? Рассказывают, что в одном христианском доме был текст, состоящий из трех слов: «Всецело, охотно, немедленно». Все повеления Господа должны исполняться христианином всецело, а не частично. Их также следует выполнять охотно. Не честь ли это для нас, когда Бог дает нам свои поручения? Так будем же выполнять их охотно, ведь Он не требует от нас более того, что мы можем понести. И, наконец, все его повеления надо исполнять немедленно, сразу же, не при случае, не тогда, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. Так будем же исполнять все повеления Божии, данные нам в Его Слове, всецело, охотно и немедленно. Да поможет нам в этом Господь Иисус Христос. Книга Деяний святых апостолов, глава 7, стихи с 4 по 7. В Библии не сказано, сколько времени Авраам жил в Харране, но известно, что после смерти его отца Фарры Бог явился Аврааму во второй раз и сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». Книга Бытие, 12 глава, с 1 по 5 стих. В Сихеме, у Дубравы Море, Бог явился Аврааму в третий раз и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Книга Бытие, 12 глава, 7 стих. И здесь, на востоке от Вифиля, Авраам поставил свой шатер, создал жертвенник Господу и призвал имя Господа. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих. Жертвенник и шатер говорят о том, что Авраам был Божиим служителем и в то же время странником и пришельцем, не имея наследственной земли ни на стопу ноги. Но Бог был с ним, он вел и испытывал его. Трудности на пути Авраама начались сразу же, как только он вступил в землю Ханаана. На каждом шагу он встречал вражду хананеев, и только силой Божией он был охраняем от смерти. С большим трудом он должен был находить пастбище для своего скота, так как жители земли, по которой проходил его путь, не были расположены предоставлять ему свои пастбища. Авраам имел трудности с женой своей Саррой, затем с племянником Лотом, но в следовании за Господом и постоянном взирании на него Авраам, как отец верующих, является примером для всех нас, следующих за Иисусом Христом. Именно в этом отношении Авраам является отцом всех христиан, и в этом отношении мы ходим по следам веры отца нашего Авраама. Послание Римлянам, 4 глава, 12 стих. Каков же путь веры новозаветных верующих? Мы идем за Христом и стараемся взирать на Него. В этом отношении наш путь сходен с путем Авраама, который шел за Господом, взирая на Него очами веры. Авраам шел за Господом от одной трудности к другой. Это же самое можно сказать и о каждом чаде Божьем, идущем за Христом. Обычно вера христианина подвергается испытаниям. Штормы и грозы встречает он на своем жизненном пути. Следуя этим путем, мы достигаем духовной зрелости, на личном опыте больше познаем Божию любовь, Его силу и могущество. Да и все испытания, которые допускает Бог в нашей жизни, имеют одну цель – дать характеру нашему твердость, сделать нас кроткими и отучить от легкомысленного отношения к жизни. Трудности совершенствуют доверие Христу и умножают опытность и надежду. Апостол Павел писал в послании к Римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих: «От скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Далее Стефан в своей проповеди говорит: «Бог сказал Аврааму, когда он был еще бездетным, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400». При каких же обстоятельствах Бог сказал Аврааму эти слова? «Цари Сеннарский, Элласарский, Эламский и Гоимский – пошли войной против царей Содомского, Гоморского, Адмского, Севаимского и Сигорского и победили их. Взяли в плен их людей и имущество. Взяли и Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его. и ушли. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил людей своих, напал на них у Дана ночью и возвратил все имущество людей и Лота. Когда он возвращался с победой, царь Содомский, Бера, вышел ему навстречу и сказал: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама». Книга Бытие, 14 глава, 22-23 стихи. И вот, после сих происшествий, когда Авраам отказался от богатства, было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Книга Бытие, 15 глава, с 1 по 6 стих. Человека ставят в правильные отношения с Богом не его деяния и исполнение положений закона, а простая вера, которая в полной покорности знает, что Он все еще любит нас, даже если мы не сделали ничего для того, чтобы заслужить Его любовь. Так и Авраама поставило в особые отношения с Богом не то, что он безупречно выполнял все требования закона, но его полное доверие Богу и его совершенная готовность отдать свою жизнь в его распоряжение. Вера Авраама заключалась и в том, что он поверил, что Бог может сделать невозможное возможным. И эта вера Авраама побудила Бога считать его праведным. Так и в нашей христианской жизни, пока мы верим, что все зависит от наших собственных усилий, мы вынуждены быть пессимистами, ибо наш личный опыт преподает нам печальные уроки, что своими усилиями мы не можем добиться многого. Если же сознаем, что решающее значение имеют не наши усилия, но Божие милосердие и Его могущество, мы становимся оптимистами и верим, что нет невозможного, когда с нами Бог. Далее, в этом же видении Бог сказал Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я, сказал Бог, произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Книга Бытие, 15 глава, 13-14 стихи. В этих Божьих словах говорится о суде в смысле карающего и наказующего божественного действия за притеснение потомков Авраамовых. По божественному определению они должны быть переселенцами в чужой земле, у египтян. Но египтяне должны понести наказание за притеснение их. Этот суд над египтянами произведен был Богом через так называемые казни египетские, после которых потомки Авраама вышли из Египта с большим имуществом, чтобы служить Богу в земле ханаанской. Но из тех, кто вышел из Египта в зрелом возрасте, вошли в Ханаанскую землю только двое – Иисус Навин и Халев. А остальные умерли в пустыне за идолопоклонство, искушение Господа, ропот и неверие. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 7 по 10 стих. «Все это происходило с ними как образы, – говорит апостол Павел, – а описано в наставлении нам, достигшим последних веков, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 11 и 6 стихи. «Да сохранит нас Господь от всякого идолопоклонства, ропота и неверия. Будем, подобно Аврааму, во всем доверять Иисусу Христу, ибо Он сказал: „Се, я с вами во все дни до скончания века“». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Книга Деяний святых апостолов, 7 глава, 8 стих. Аврааму было 99 лет, когда ему еще раз явился Господь и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Книга Бытие, 17 глава, 1-2 стихи. Услышав эти слова, Авраам пал на лице свое. Книга Бытие, 17 глава, 3 стих. Знак унижения и благоговения перед Господом. И Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет, то есть союз, договор, мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, великим отцом, но будет тебе имя Авраам, отец многих, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь. Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Книга Бытие, 17 глава, с 3 по 9 стих. Бог говорит Аврааму: «Я сделаю, я поставлю завет, я дам тебе, я благословлю тебя». Во всех этих обетованиях виден Бог и Его изволение, Его сила, любовь и забота. И эти слова принесли покой и мир сердцу Авраама, так как он уже познал всю свою несостоятельность. Да, Божьи обетования являются утешением для наших сердец. Затем Бог дал Аврааму завет обрезания. «Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Книга Бытие, 17 глава, с 10 по 13 стих. Потомки Авраама, иудеи, со всей строгостью исполняли этот завет. В их молитве по случаю обрезания были следующие слова: «Блажен, кто посвятил своего любимого от чрева своего и выполнил обряд над своей плотью и отметил сына своего знаком священного завета». И в таинстве раввинов сказано: «Никто не должен есть Пасхи, если на плоти его нет знака Авраама». Если язычник принимал иудейскую веру, он должен был исполнить три обряда – креститься, принести жертву и совершить обрезание. Апостол Павел говорит о духовном значении обрезания. Он пишет в послании к римлянам, 4 глава, с 9 по 12 стих. «Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании». Из этих слов апостола Павла можно сделать следующие выводы большой важности. Во-первых, об особом призвании Авраама написано в 15 главе книги «Бытие», и здесь же сказано: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Книга «Бытие», 15 глава, 6 стих. А о завете обрезания говорится в 17 главе этой же книги. Следовательно, Авраам не был обрезан в течение 14 лет после того, как он вступил в особые, уникальные отношения с Богом. Обрезание не открыло ему дверь к правильным отношениям с Господом, но оно явилось печатью, утверждающей, что он действительно вступил в эти отношения. Факт вменения Аврааму праведности не связан с обрезанием, но всецело связан с верой Авраама. Во-вторых, Авраам не является отцом тех, кто только обрезан, но не верит Богу, как верил он. Авраам является отцом тех, кто совершил тот же акт веры. Он отец каждого человека любой эпохи, который верит Богу так, как поверил он сам, независимо от того, какой расе он принадлежит. И, следовательно, все великие Божьи обетования относятся к тем людям, которые являются детьми Авраама по вере. В-третьих, человек может быть по происхождению иудеем и обрезанным, а все-таки не являться потомком Авраама по вере. Он не имеет права называть Авраама своим отцом, если не будет верить Богу, как верил Авраам. Этими словами апостол Павел также опроверг иудейский образ мышления, так как иудеи верили, что именно потому, что они иудеи, они как бы автоматически будут пользоваться привилегиями, предоставляемыми Божьим благословением. Доказательством же их принадлежности к иудейству было их обрезание. Некоторые раввины понимали это настолько буквально, что утверждали: если иудей будет вести плохой, небиблейский образ жизни, так что он должен быть осужден Богом, то особый ангел приведет его вновь в необрезание перед тем, как он подвергнется наказанию. Павел же говорит, что путь к Богу лежит не через принадлежность к определенной нации, не через ритуал, накладывающий определенный знак на тело человека, но через личную веру в Бога и жизнь по вере, то есть через хождение по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезании. Посем, то есть после исполнения завета об обрезании, родил он Авраам Исаака. О его рождении Библия говорит: «Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него». Книга «Бытие», 17 глава, 19 стих. Об исполнении этого обетования сказано в книге Бытие, 21 глава с 1 по 5 стих. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Когда Исаак вырос, чудным образом Господь дал ему жену Ревекку, книга Бытие, глава 24, которая родила ему 2 сыновей – Исава и Иакова. Бог заключил свой завет с Иаковом, от которого родилось 12 патриархов. Из долгой жизни Исаака мы знаем относительно немногое. События, переданные нам Библией о нем, – тесно связаны с жизнью его отца и детей. Основная черта его характера – терпение. Терпение же есть способность оставаться спокойным, когда все вокруг объято бурей. И без терпения ни одна добродетель не может быть подлинной добродетелью. Даже любовь, если она без терпения, не есть истинная любовь. Кто-то удачно заметил, что все люди подвергаются переживаниям, но вдвойне страдают те, у кого нет терпения. Но Исаак терпеливо переносил различные невзгоды своей жизни и получил радостные благословения через свое покорное подчинение воле Божьей. Исааку также присваивают установление вечерней молитвы. Книга Бытие, 24 глава, 63 стих. «Как Аврааму установление утренней молитвы». Книга Бытие, 19 глава, 27 стих. «И Иакову молитвы ночи». Книга Бытие, 28 глава, с 11 по 17 стих. «Как рыба живет в воде и водой, так и душа, любящая Бога, беспрестанно стремится, жаждет беседовать с возлюбленным ею Спасителем». Стремление это иногда бывает так велико, что люди, горящие любовью к Богу, молятся Господу не только утром, днем, вечером, но и во сне. Об этом сказано в «Песне песней», 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует», то есть любит и ищет Бога, молится и услаждается Богом. О, это блаженное состояние души христианина! Жизнь мужа Божия Иакова является длинной цепью переживаний, но скорби являются школой, в которой мы познаем себя, познаем свое христианство. Скорби являются не только школой, где мы познаем свою веру, свою надежду и свою любовь, но скорби вместе с тем являются и благословенным очистительным огнем. Так было и в жизни Иакова. Нас отделяют от Иакова 4000 лет, но мы, верующие, едины с ним в вере. Иаков сохранил свою веру до конца. Светильник его веры не могли погасить никакие ветры и ураганы. И задача всех нас – сохранить свою веру до конца. Какая же вера роднит нас с Иаковом? Вспомним слова Иакова. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель, и ему покорность народов». Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. Какое прекрасное исповедание веры в Иисуса Христа! С радостью мы видим в Иакове нашего брата по вере в Христа. Вера же в Господа Иисуса Христа пробуждает в наших сердцах любовь к верующим во Христа и любовь ко всем людям. Так будем же, подобно Иакову, возрастать в вере». Книга «Деяний святых апостолов», 7 глава, 9-10 стихи. Стефан в своей проповеди перед Синедрионом, обозревая историю ветхозаветного народа Божия, кратко остановился на библейском повествовании о призвании Авраама, завете Бога с Авраамом, Исааком и Иаковом, и затем более подробно рассказал об одном из сыновей Иакова, прекрасном Иосифе. Начиная это повествование, Стефан говорит: «Патриархи, то есть родоначальники ветхозаветного народа Божия, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Завулон, Иссахар, Дан, Гад, Ассир и Нафалим, продали Иосифа, брата своего, в Египет. И побудительным мотивом этого злого дела была их зависть. Почему же они завидовали Иосифу?» Иаков любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Книга Бытие, 37 глава, 3-4 стихи. Они не разделяли любви отца к Иосифу и не могли примириться с мыслью о его превосходстве над ними. К тому же Иосиф видел пророческие сны, которые впоследствии исполнились с большой точностью. Но за них братья его досадовали на него, то есть имели чувство раздражения, недовольства, обиды и возненавидели его еще больше. Книга Бытие, 37 глава, с 5 по 11 стих. Наступило время, когда братья Иосифа пошли пасти скот отца своего в Сихем. Книга Бытие, 37 глава, 12 стих. Сихем – это древний город в Средней Палестине. Он был расположен в богатой водой и плодородной долине у подошвы горы Горизим, в 7-8 километрах к северу от Иерусалима. Здесь, около Сихема, Иаков имел участок земли, который он отдал Иосифу. Книга Бытие, 48 глава, 22 стих, где впоследствии были схоронены его кости. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 32 стих. Сихем был отдан Иисусом Навином колену Ефремову и стал городом левитов, книга Иисуса Навина, 21 глава, 21 стих, и городом убежища, книга Иисуса Навина, 20 глава, 7 стих. Во времена Иисуса Навина Сихем был местом собрания колен Израилевых, книга Иисуса Навина, 24 глава, 1 стих. Авимелех, сын Иервала, сделал Сихем местом своего пребывания, и он же разрушил его и засеял это место солью. Книга Судей, глава 9. Впоследствии город был вновь отстроен и опять разрушен, по всей вероятности, в последней иудейской войне. Флавий Веспасиан восстановил город и назвал его Наблус. Город Наблус и до сих пор стоит на месте прежнего Сихема. Недалеко от Наблуса есть небольшая белая гробница, известная под названием «Гробница Иосифа». А немного южнее находится древний колодец Иакова. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 12 стих. Долина Наблус является одной из самых красивых и плодородных местностей Палестины. И вот сюда, в долину Сихем, ныне Наблус, братья Иосифа пошли пасти стада. Иаков сказал Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они пошли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Увидели: «Вот, идет из Галаада караван измаильтян». И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Книга Бытие, 37 глава, с 13 по 28 стих. Так братьями по зависти был продан Иосиф. Апостол Павел зависть относит к делам плоти. Он говорит: «Дела плоти известны, они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. «И если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. А Иаков писал: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. «Зависть есть самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делают несколько кроткими благотворения, но завистливый еще более раздражается оказанным ему добром. Он более оскорбляется силой благодеяния, чем чувствует благодарность за оказанное благодеяние. Не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего. Что может быть хуже этого?» Завистник, увидев другого счастливым, сам становится несчастным. В его глазах успех ближнего – явное преступление. Но грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись ему, завистник не способен сопротивляться и другим недобрым чувствам – осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости, предательству. «Зависть, – говорил Иоанн Златоуст, – есть корень убийства». Так было и с братьями Иосифа. Грех зависти довел их до того, что они посягнули на жизнь брата и продали его на чужбину. Но Бог был с Иосифом. Господь был с Иосифом в доме его отца, в Египте, в доме Потифара, в темнице, и когда он был возвеличен. О нем сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? Книга Бытие, 41 глава, 38 стих. Бог был с ним. Эти четыре слова говорят о том, что Иосиф любил Господа, был предан ему и имел с ним тесное общение. Кто же имеет общение с Богом, тот все имеет, хотя бы и всего лишился. С ним жить и в несчастье есть счастье. Подлинное же общение с Господом возможно только при взаимной любви и взаимном наслаждении этим общением. Бог был с Иосифом и избавил его от всех скорбей. Божие присутствие в нашей жизни не всегда избавляет нас от самой скорби, но превращает ее в песню. И песня эта – песня утешения. В одном из наших гимнов мы поем. «Но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом, в Иисусе сокровище сил, и быть с Ним дороже всего. Когда бы со мною Он был, мне было б на сердце легко». Так было с Павлом и Силой. Они в темнице, молясь, воспевали Бога. Книга Деяний, 16 глава, 25 стих. Так и Иосиф в дни своих скорбей имел утешение от Господа. В книге Притчи, 2 глава, 6 стих, мы читаем: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». А об Иосифе Стефан говорит, что Бог был с ним и даровал мудрость ему. Мудрость была явлена Иосифом в толковании снов виночерпию и хлебодару. Книга Бытие, 40 глава, с 5 по 23 стих. Фараону. Книга Бытие, 41 глава, с 1 по 32 стих. В советах фараону. Книга Бытие, 41 глава, с 33 по 36 стих. И позже в управлении страной. Мудрость – это величайшее добро. Она есть отблеск вечного света, дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Мудрость, сходящая свыше, пишет апостол Иаков, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. А премудрый Соломон говорил: «Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Книга Притчи, 4 глава, с 7 по 9 стих. «И если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. «Будем и мы просить Господа о наибольшем даровании, мудрости, сходящей свыше». Бог был с Иосифом и даровал ему благоволение, то есть доброжелательное, благосклонное расположение царя египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. Эти слова говорят о том, что Бог управляет сердцами глав правительств. «Ибо сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Книга Притчи, 21 глава, 1 стих. «Он направляет их сердца к исполнению своего промысла и воли, в конечном итоге всегда во благо как для каждого христианина в отдельности, так и для всех людей в целом». Каковы же основные характерные черты прекрасного Иосифа? Во-первых, богобоязненность, а она смиряет человека, является венцом премудрости, корнем добродетели и благочестия и удаляет от зла. Победа Иосифа над такими огненными искушениями свидетельствует, что страх Господень действительно удаляет от зла, и что все возможно в укрепляющем Иисусе Христе. Во-вторых, великодушие. А великодушные люди всегда спокойны, довольны и любвеобильны. По великодушии Иосиф простил жену Потифара и самого Потифара. В-третьих, верность в труде. Будучи невольником, Иосиф служил своим господам, Потифару и начальнику темницы, верно, как Господу. Поэтому Господь был с ним, и он обрел благоволение перед своими господами и имел успех в трудных обстоятельствах. Эти черты характера Иосифа достойны и нашего подражания.